Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Главная тема выпуска. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 10 ноября, на момент выхода этой программы в эфир, все еще могут встретиться в рамках саммита лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, проходящего во вьетнамском городе Дананг. Трамп, совершающий длинный вояж по странам Азии, в самом начале поездки заявил, что хотел бы пообщаться с российским президентом. Однако, несмотря на заявление из Кремля, что переговоры – дело почти решенное, Госдепартамент США в конце концов сообщил, что официальная встреча президентов не состоится, хотя Путин и Трамп могут провести неформальный разговор. Так о чем они могут спросить друг друга и каковы могут быть ответы? Первая встреча Путина и Трампа, напомню, прошла в июле на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге. Тогда они общались более двух часов. В течение последующих месяцев отношения России и США постоянно ухудшались. В частности, в августе Трамп, хотя и весьма неохотно, подписал закон о новом ужесточении санкций против Москвы. За день до предполагаемой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Конгрессе США комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей согласовали оборонный бюджет Соединенных Штатов на 2018 финансовый год. В частности, в нем есть упоминание о выделении примерно 4 миллиардов 600 миллионов долларов на противодействие российской агрессии в Европе. Из них около 350 миллионов будут направлены на военную помощь Украине, в том числе на закупки летальных оборонительных вооружений, и 100 миллионов долларов на помощь трем странам Балтии. Кроме того, 58 миллионов выделяется на создание новой наземной ракеты средней дальности в ответ, цитата, на нарушение России договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в 1987 году. Также 9 ноября бывший телохранитель Трампа Кит Шиллер на закрытом заседании Комитета по делам разведки Палаты представителей Конгресса США рассказал, как во время визита будущего американского президента в Москву в 2013 году перед конкурсом «Мисс Вселенная» один из представителей России предложил отправить 5 женщин в номер Дональда Трампа и что это предложение было отклонено. Эту историю Кит Шиллер привел, чтобы опровергнуть одно из утверждений, содержащихся в так называемом российском досье на Дональда Трампа, составленном агентством Fusion GPS совместно с бывшим сотрудником британской разведки MI6 Кристофером Стилом. Российское досье Трампа, опубликованное в начале 2017 года на сайте BuzzFeed, исследование возможности Кремля влиять на решение президента США с помощью якобы собранного на него компромата. В нем, в частности, говорится, что Трамп во время посещения России мог пользоваться услугами местных элитных проституток. О том, как на таком фоне может пройти в той или иной форме разговор президентов России и США, в беседе со мной размышляет политолог, бывший главный редактор русского журнала Александр Морозов. Год назад, когда Дональд Трамп победил на выборах, в Госдуме России объявление об этой победе встретили бурными аплодисментами. Словосочетание «кандидат Путина» было на слуху. Сильно изменилась международная политическая реальность за этот год?
Изменения колоссальные, конечно, и даже не просто в российско-американском отношениях, а не глобального характера. Я имею в виду то, что происходит с администрацией Трампа с одной стороны, и это влияет на глобальную картину, а с другой стороны и дальнейшее развитие российского политического режима. Сейчас в России никто не аплодирует уже Дональду Трампу, но, разумеется, слышны такие сдавленные тихие голоса такой, знаете, партизанской поддержки Дональда Трампа. Полгода назад довольно активно эта тема звучала в кремлевских медиа, попытка развести Дональда Трампа и его окружение, его истеблишмент или американский истеблишмент в целом, создавая такую картину, что сам Дональд Трамп, конечно, очень хороший по-прежнему и правильный человек, а остальная вся американская политическая машина исполнена зла и русофобии. Но надо заметить, что даже эта тема в последние 3 месяца явно стала меняться и угасать, поскольку Дональд Трамп теперь уже совсем не может сделать никаких шагов в направлении России, да и неизвестно, хочет ли их сделать.
Кремль не скрывает, что снятие санкций, которые все туже и туже затягиваются, это его главная цель. А там не уточнение позиции по Ближнему Востоку или, допустим, по северокорейской проблеме. Президент России Владимир Путин в последнее время выступает с относительно примиренческих позиций, если говорить о вопросах внешней политики. Он устал от противостояния?
Еще в марте этого года Кремль передавал Трампу некий, так сказать, пакет своих предложений, направленных на возможное ослабление противостояния в российско-американских отношениях. В нем не было ничего неожиданного, он состоял просто из предложений восстановить отношения по линии обсуждения глобальных проблем терроризма и сотрудничества в этой области, восстановить сотрудничество разведок в каких-то аспектах и так далее. И этот пакет, как известно, не встретил понимания в Вашингтоне, после чего вот с марта месяца все затихло и новых инициатив не было ни с той, ни с другой стороны. Если спрашивать себя, к чему сейчас готов Кремль и готов Путин, то в первую очередь надо сказать, поскольку Кремль находится на пороге выборов марта 2018 года, то ни к чему он сейчас не готов. Никаких у него в этом направлении новых идей нет. И валдайская речь Путина это очень ясно показала, потому что, выступая месяц назад на Валдае, Путин, в общем, произнес довольно скучную речь, не содержащую ничего, кроме традиционной критики Запада в целом и американских партнеров в частности. Там не было ни малейших намеков на какое-то новое предложение. Но при этом заметно, что, тем не менее, Кремль и Путин начали предпринимать некоторые символические шаги в направлении донбасского урегулирования. Совершенно пока не ясно, чем это закончится, какой характер примет и насколько здесь искренне является намерение Путина вывести из тупика всю эту ситуацию с донбасским урегулированием. Но, тем не менее, ясно, что, во-первых, начались какие-то консультации вокруг изменения формата миссии ОБСЕ. Контакты Сурков-Волкер возобновились, и 13 ноября будет очередная встреча. Нет, конечно, оснований ни для какого оптимизма, потому что нигде Кремль не заявлял ни разу, что у него меняется позиция по Донбассу. Но, тем не менее, жест такой сделан. А раз жест сделан, то, в общем, все западные политики в такой ситуации неизбежно откликаются, во всяком случае включаются в процесс. Но на наших глазах разворачивается совершенно новый этап обвинений России в хакерском вторжении в выборы, это очевидно. Американские медиа в последние две недели публикуют все новые и новые материалы, экспертные оценки, и там уже видно, что обвинения носят уже не предположительный, а как бы для них доказанный характер. Параллельно же в эти же дни все новые сообщения о работе комиссии Мюллера, и там тоже всплывают очень длинные перспективные расследовательские линии. И они, конечно, нанесут очень большой удар и по отношениям России и США. Поэтому эта встреча Трампа с Путиным проходит как раз под залпы информационной войны между Вашингтоном и Кремлем.
Насколько верно Владимир Путин сейчас вообще может оценивать реальность? В том смысле, что может ли он надеяться на то, что одна его встреча с президентом США вдруг неожиданным и радикальным образом все изменит в лучшую для него сторону. Несмотря ни на какие обвинения на этих русских хакеров, на Украину, на образ Кремля, который вообще рисовался в умах всей западной, американской, в первую очередь, элиты все последнее время. Раз помирились, как два царя в сказке, руки друг другу пожали, и все опять хорошо.
После того, как была прошлая встреча Путина и Трампа, и Трамп потратил 20 минут или большую часть встречи вопросу Путину о том, виновны ли русские в этом хакерском вторжении или нет, и Путин ему ответил «нет», то это, конечно, очень тяжелая и опасная ситуация, потому что на ранней фазе общения между, так сказать, старым президентом России и новым президентом США, если говорить о восстановлении или создании атмосферы доверия, то здесь, конечно, предполагался совсем другой ответ или вообще другая линия поведения. Уже их первая встреча демонстрировала довольно высокий уровень непреодолимого недоверия. А с тех пор, как бы после этой встречи, произошли довольно-таки роковые события. Выяснилось, что вторжение, ну, в каких-то пределах, пусть и незначительных, не оказавших никакого радикального влияния на исход выборов, но сам факт имелся, и он уже существует как факт мировой политики. В этом смысле слова Путин, если он хочет восстановить доверие с Трампом, мне кажется, у него нет просто другого сценария разумного, кроме как провести как бы какое-то собственное внутреннее расследование, найти этих хакеров, которые бесстыдно вторглись, как он их называет, патриотические хакеры, которым не давалось задание никакое от силовых структур, а которые действуют из самостоятельных патриотических соображений. Найти их и как-то, так сказать, наказать и предъявить их Дональду Трампу, сказав, что, ну, знаете, бывает, извините, как бы мы не хотели, условно говоря, не в этом цель нашей политики. Но дело в том, что похоже обратное, ведь только что вышла статья Владислава Суркова, где он, в общем, довольно прозрачно, говоря о цифровой диктатуре, говоря о троянском коне, Одиссее, как бы привлекая такие образы, дает понять, что такого рода партизанская война против Запада оправдана со стороны Кремля, и не нужно смотреть на эту партизанскую войну как на нечто аморальное. Вот это все очень трудный контекст, который как раз совершенно не упрощает ситуацию дальнейшего общения Путина с Трампом. И, конечно, существенным является то, что все дальше возникающие вот эти подрывы на минах сотрудников аппарата, в прошлом, во всяком случае, аппарата Трампа, они, конечно, оказывают действие.
Вне зависимости от происходящего в Соединенных Штатах, от результатов этого расследования, в самой России тональность кремлевских заявлений и российских государственных СМИ относительно Запада, относительно США, будет накаленнее, как вы думаете, или мягче в ближайшие месяцы, до марта 2018 года, то есть до выборов в России? Потому что это ведь на внутреннее потребление рассчитано намного больше, чем на Белый дом.
Я, откровенно говоря, не вижу снижения какого-либо градуса антизападной риторики. Во-первых, валдайская речь, во-вторых, мы смотрим федеральный канал и не видим совершенно никакого указания снизить какую-то антизападную риторику, и она процветает полностью в политических ток-шоу основных телеведущих. И важный момент еще заключенный в том, что сохраняется та же самая риторика у МИДа, нет каких-либо спикеров со стороны Кремля, которые подавали бы, как говорится в таких случаях, сигнал на международную арену о том, что имеются какие-то другие намерения у Кремля. Поэтому я склоняюсь к тому, что Кремль собирается поддерживать атмосферу обострения со своей стороны. И для внутренней политики, и для, конечно, предвыборной кампании Путина это, безусловно, выгодно. Тут не может быть и двух мнений, потому что Путин играет как раз поддержкой той части электората, которая уже подготовлена продолжению войны с Западом, ну, такой символической войны, я имею в виду, конечно, для того, чтобы вообще произошли изменения в российско-американских и вообще российско-западных отношениях, теперь требуется совершенно заново сформулированная политика Кремля глобальная. Переформулирование ее целей и ее стилистики и вообще представление о том, где Россия находится в глобальном мире и какие у нее дальнейшие цели на ближайшие 30-летия. Сейчас вся путинская риторика и кремлевская риторика находится все равно в коридоре борьбы за воображаемую переоценку всех результатов глобального мира после Второй мировой войны. Да, это может быть не Хельсинский пакт 2, не Ялта там 3, не какое-то установление новых отношений после Карибского кризиса. Многие приводят различные примеры в прошлом, которые показывают, чем заканчивается противостояние, каким форматом договора или договоров, которые меняют глобальную архитектуру. Но ясно, что Путин и Кремль обостряют отношения в этом направлении. Пока что.
Напоминаю, что это было мнение политолога Александра Морозова. Владимир Путин 9 ноября, за сутки до возможной встречи с американским президентом, сделал многозначительное заявление по поводу нынешнего состояния российско-американских отношений, сказав на встрече с рабочими одного из заводов в Челябинске, цитата, «В ответ на наше мнимое вмешательство в их выборы, США хотят создать проблемы при выборах президента России». О том, как могла готовиться возможная встреча Путина и Трампа во Вьетнаме, и о том, насколько важны для них обоих личные отношения друг с другом, размышляет военно-политический эксперт, политолог Юрий Федоров.
Если встреча просто так происходит, ну, встретились, там, пожали друг другу руки, поболтали о том, о сём, изложили позиции сторон по соответствующим проблемам, то ради этого встречаться, может быть, и не стоило бы. Ведь всегда такие встречи, они должны быть, пусть хоть и немного, но все-таки подготовлены. А подготовлены – это значит, что определяется, ну, хотя бы приблизительно возможный исход, то есть о чем можно договориться. Как раз поэтому и не объявляли долгое время о том, что готовится такая встреча или она возможна, просто потому что не было какой-то ясности относительно возможных результатов.
Россия сейчас занимает какое место в списке приоритетов во внешней политике Соединенных Штатов?
Сейчас приоритетное место для внешней политики США занимает ядерный кризис на Корейском полуострове. Это самое опасное. Второе место – это отношения с Китаем. Отношения экономические между Соединенными Штатами и Китаем достаточно противоречивы. И Трамп во время своей предвыборной кампании очень много говорил о том, что нужно ограничить импорт китайских товаров и вообще пересмотреть экономические отношения с КНР. И масса других, в том числе и военно-стратегических обстоятельств. И, наконец, Китай очень важный фактор в потенциальном решении корейской проблемы. Ну, а что касается России, то я думаю, что она стоит на 4-м или 5-м месте, если, конечно, не иметь в виду ту внутриполитическую ситуацию в Соединенных Штатах, когда очень важный элемент тех претензий, которые со стороны американского общества и политической элиты выдвигаются к Трампу, это известная проблема взаимоотношений Трампа и, ну, или окружения Трампа, скажем так, осторожно, и Кремля, или около кремлевских кругов во время предвыборной кампании и в первые месяцы после нее. Это, конечно, придает российско-американским отношениям очень важный, очень такой новый, кстати говоря, по сравнению, там, скажем, со временем Обамы, аспект, новый, так сказать, такой амбианс. Действительно, это ставит Россию, отношения с Россией на важное место во внешней политике США, но все-таки менее важное, чем, скажем, Корея, Китай, отношения с союзниками по НАТО. Сейчас проблемы во взаимоотношении с Саудовской Аравией, вообще с странами региона Персидского залива в силу последних событий в Саудовской Аравии. Вот эти проблемы, я думаю, стоят перед внешней политикой США гораздо острее, чем отношения с Россией. Но я тут подчеркиваю, для внешней политики Соединенных Штатов, но, может быть, для Трампа лично в его, так сказать, персональном качестве отношения с Россией и с Путиным могут занимать достаточно важное место.
Если бы Дональд Трамп сейчас вдруг очень захотел начать стратегический диалог с Путиным, он столкнулся бы с огромным сопротивлением в Вашингтоне, в Конгрессе, да и в своей администрации. Неужели в Москве этого не понимают?
Я думаю, что в Москве недостаточно ясно дают себе отчет в том, что и Конгресс, и политический истеблишмент Соединенных Штатов в целом, и даже очень серьезные люди из высших кругов администрации могут играть сдерживающую роль в отношении попыток Трампа наладить отношения с Путиным. Просто для российского менталитета это как-то совершенно непонятно. Ну как, президент должен быть полновластным хозяином в своей стране, но также примерно вот как Путин является действительно полным хозяином в России. И вот представить себе, что президент Соединенных Штатов связан по рукам на целом рядом обстоятельств, которые заставляют его считаться с целым комплексом совершенно других факторов, с мнением совершенно других людей и институтов, я думаю, что сама мысль об этом представляется в Москве дикой и совершенно нереалистичной.
В июле этого года, когда Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге, они долго общались. Подробности этого разговора были довольно интригующими, а потом российские СМИ результаты этой встречи преподносили как блестящие. В чем блестящие спустя 4 месяца, хочется спросить.
Никаких результатов эта встреча не принесла. Просто ничего не произошло. Наоборот, отношения между Соединенными Штатами и Россией после июля не только не улучшились, они даже ухудшились. И вот самые последние события, например, обсуждение оборонного бюджета в американском Конгрессе, где очень четко сказано относительно нарушения России договора по ракетам средней и меньшей дальности, целый ряд других моментов в этом же военном бюджете. Формулировки, которые там приняты, свидетельствуют о том, что в Вашингтоне никак не готовы смягчить позицию по отношению к России. Я уже не говорю об этом скандале с дипломатическими объектами и тому подобное. Кстати, вот на мой взгляд, единственным результатом встречи Трампа и Путина может стать какое-то смягчение проблемы, связанные с дипломатическими представительствами, с количеством дипломатов и так далее, с этим комплексом вопросов. Потому что ни той, ни другой стороне, как мне представляется, невыгодно, чтобы ограничивалось число дипломатических работников, устраивались бы какие-то ограничения излишние на их деятельность и так далее. Это, помимо всего прочего, резко снижает возможности и дипломатов, и других ведомств, которые представлены в посольствах, вести свою работу, как российским, так и американским.
То есть, если диалог между Россией и США сейчас возможен, то такой технический только, это его границы. И даже если говорить о Сирии или о Северной Корее, которые тоже будут обсуждаться на этой встрече, ведь и там Кремль или Белый дом преследуют, в общем, несочетаемые цели.
Если говорить о Северной Корее, то я думаю, что тут никакого соглашения, никакой договоренности и сближения позиций невозможно, потому что для России, точнее, для российской верхушки, очень выгодна напряженная ситуация на Корейском полуострове, потому что она оттягивает, отвлекает политические, дипломатические и военные ресурсы Соединенных Штатов от европейских проблем, от вопросов, связанных с Украиной и Сирией. И поэтому Кремль, конечно, не пойдет ни на какую договоренность с Соединенными Штатами относительно усиления давления на Пхеньян. Наоборот, я думаю, что Кремль будет настаивать на том, чтобы Соединенные Штаты пошли на уступки Пхеньяну, но я думаю, что для Трампа это совершенно невозможно. То же самое связано и с Сирией.
То есть, коротко говоря, с лицом триумфатора никто из них или оба, вряд ли они выйдут с этой встречи.
Вот тут как раз с точки зрения работы со средствами массовой информации, тут-то как раз можно изображать, что вот сама по себе встреча — это очень важный момент, свидетельствующий о том, что два президента поговорили друг с другом, что они не отказываются от диалога, что диалог очень важен. И, может быть, они даже скажут, что мы договорились о какой-нибудь там, где-нибудь в будущем встретиться еще раз. Что-нибудь в таком духе. Но это все попытка сделать хорошее лицо при плохой игре. Доказать или показать, что это не провал. Что это принесло какие-то полезные результаты. Лидеры лучше стали понимать позиции друг друга. Весь набор вот этих вот дипломатических фраз, которые используются для того, чтобы прикрыть отсутствие реального прогресса.
Я беседовал, напоминаю, с военно-политическим экспертом профессором Юрием Федоровым. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. И еще один штрих к теме. Ядерная угроза со стороны КНДР считается одной из ключевых тем переговоров Трампа во время его, еще раз отмечу, очень долгой 12-дневной поездки в Японию, Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины. Это первый официальный визит в регион президента США. Недавно с трибуны ООН, заявившего, что при необходимости он полностью уничтожит Северную Корею, и высмеявшего северокорейского лидера Ким Чен Ына, Трамп назвал его «маленьким ракетным мальчиком». Еще находясь в Японии, президент США в первую очередь вновь заверил мир, что рассматривает все варианты решения северокорейской проблемы, и добавил, что Вашингтон и Токио при участии Пекина и немного Москвы тесно сотрудничают в попытках остановить Пхеньян. О первых днях поездки Трампа рассказывает Василий Головнин, живущий в Токио, журналист и политолог-востоковед.
Ясно, что Трампа больше всего интересовала Северная Корея, но и он ни на минуту не упускал своего фирменного такого подхода, подколок, я бы сказал, в отношении своих азиатских партнеров, в первую очередь Японии и Китая, как стран, ведущих, ну, в чем-то нечестную торговую политику. Поэтому, и несмотря на то, что Северная Корея выставляет как колоссальная угроза, с которой надо бороться всеми усилиями, но и вот желание подколоть и заставить Японию и Китай сбалансировать торговлю и как-то что-то немножко искусственно делать приятное американской экономике, это, в общем-то, проходило постоянно как важнейшая тема в заявлениях президента Соединенных Штатов.
На Северную Корею опять обрушились громы и молнии?
Северная Корея бесспорно. Это очень важно. Это, ну, для Трампа, наверное, потому что это очень выгодная для него тема. Ну, а для японцев, для людей, которые живут в Японии, эта тема, в общем, такая экзистенциальная, потому что это реальная угроза. И Трамп, и японский премьер-министр Синдзо Абе повторили то, что уже много раз говорили на протяжении всех этих месяцев. Надо усиливать максимально давление на Северную Корею, надо усиливать международное сотрудничество в этом направлении. Абе сказал сказал, что никакого диалога сейчас с Пхеньяном быть не может.
Действительно ли Абе, да и Трамп косвенно подтвердили, что по северокорейской проблеме они очень активно готовы сейчас развить отношения и связи с Пекином и с Москвой, чтобы давить со всех сторон?
Это бесспорно позиция Соединенных Штатов и Японии, но вес Пекина и Москвы здесь бесспорно отличается, потому что, конечно, и Соединенные Штаты в лице Трамп-окружения, и Япония понимают, что ключевой игрок на северокорейском поле – это, конечно, Китай. Поэтому разговор был все-таки про Китай, про Россию я как-то слов особых не слышал. Все прекрасно понимают, что без Китая проблему решить не удастся, и поэтому, конечно, самый интересный момент нынешнего азиатского турне Трампа – это его пребывание в Пекине.
Но двустороннюю торговлю между США и Японией Трамп опять назвал нечестной. Это его любимый конек, что называется, как и с Китаем.
Да, это любимый конек, потому что нам надо показать, как он разделяет, во-первых, об американских интересах. И применительно к Японии Трамп, как представляется многим, застрял где-то в 80-х годах, где, может быть, он более активно читал газеты, и запомнил все эти бесконечные и чудовищные в то время японо-американские торговые войны, автомобильные, апельсиновые, мясно-говяжьи и прочие. Конечно, дисбаланс торговли между Соединенными Штатами и Японией сохраняется, это где-то 70 миллиардов долларов в год. Япония на втором месте по этому показателю после Китая. Но, в общем-то, на самом деле для американской экономики, если честно говорить, это не столь важная проблема, как кажется Трамп, по крайней мере, глядя из Токио. Потому что дефицит Соединенных Штатов в торговле с Японией неуклонно сокращается. Вообще отношения перешли на новый этап. Это не просто тупая торговля, когда везут гигантскими судами океан японские Хонды, Тойоты и Ниссаны и выгружают их где-нибудь в Лос-Анджелесе. Все это давно собирается на американской территории, задействовано большое количество американских рабочих. Но Трамп, может быть, об этом не вполне знает. Но и он хочет, конечно, чтобы японцы больше покупали тех же американских автомобилей, на которых нет вообще пошлин при их импорте. Просто японцам не очень они нравятся. То есть ясно, что тему Трамп будет давить и дальше. Это такой предмет нервный для японского правительства. Но премьер-министр Синдзо Абе никаких обязательств и обещаний по этому вопросу не дал.
Напомню, что я беседовал с Василием Головниным, живущим в Токио, журналистом и политологом-востоковедом. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Звукорежиссер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!